История – это дорога во времени. Она уходит в седую древность, выводит в современный мир. Она показывает, рассказывает, объясняет. И не перестает удивлять. Живая история.
У микрофона Лидия Чера. Завтра ночь музеев. Традиция, которая год от года только крепнет. В этот раз постаралась побывать в музеях небольших и отдаленных от центра Риги. И начнем с Даудари. Я нахожусь в музее Даудари. И так как моя идея этой передачи рассказать о музеях, которые находятся не в центре Риги, потому что по центру и так достаточно много больших музеев, куда ходят, а вот такие музеи, которые на окраине. И Даудари один из тех. Тем более, что программа у этого музея на Ночь музеев достаточно интересная. Слушаю вас. Заведующая музеем Ольга Михеловича.
Как ее? Во многих музеях и у нас будет проходить довольно обширная программа. Это 17 мая. Мы будем открыты для посетителей уже с самого утра, с 10. Но именно с 5 вечера начнется такая очень активная программа. Можно будет бесплатно посетить оба этажа музея. Это первый этаж. Это рассказ про историю дома, про то, как менялся сам дом, хозяевы, как менялась функция этого дома на протяжении всего последнего века. И также можно посетить и второй этаж, который такая эксклюзивная возможность, потому что не всегда на такие массовые мероприятия мы второй этаж открываем, но дело в том, что в прошлом году мы открыли еще один дополнительный зал экспозиции, и поэтому мы хотим тоже посетителям показать.
Открыли зал после ремонта, да?
После возобновления экспозиции. На втором этаже у нас такая история латвийского культурного наследия, как он менялся, как он сохранился до наших дней. Это три зала про то, как культурное наследие сохранилось, несмотря на войны, несмотря на Тримду, несмотря на уничтожение этих предметов и все, что связано, например, с межвоенным периодом, как это различными путями, различными способами сохранились эти предметы до наших дней. Это та история, о которой мы рассказываем на втором этаже. И надо сказать, это та история тех предметов, которые создают главное ядро нашего музея, как музей Даудари и нашей коллекции.
Ну и благодаря меценату, конечно.
Да, Гайдису Грауденчу, это те предметы, которые попали в его коллекцию. Также у нас в рамках Ночи музеев пройдут очень популярные и любимые экскурсии вместе с гидом. Три разных экскурсии, три разных гида проведут, потому что каждый гид, у него, наверное, у каждого своя любимая тема, и посетители Ночи музеев смогут выбрать самого любимого гида и самую любимую направленность экскурсии. И также, конечно, будет задействован сад вокруг дома, будут различные мастер-классы с художниками, и также можно будет бесплатно посетить искусственные развалины. С 6 часов вечера до 9 бесплатно можно будет подняться наверх, посмотреть на Ригу сверху, и также очень популярна уже традиция у нас в 7 часов вечера варим суп на костре. В этот раз у нас будет саркан даудару зуп, значит, красный суп дома Даудари. Всех приглашаем на тарелочку супа.
Да, значит, это свекольный супчик, я так понимаю.
Да, 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 это будет свежий свекольный суп. И будем надеяться на то, что будет хорошая погода, и можно будет не только посетить и насладиться домом, историей дома, но и также парком.
Конечно, конечно. Ольга, а какое у вас самое любимое направление в экскурсии, которое вы ведете по парку?
Ну, наверное, сейчас, так как это самая такая большая новинка, это искусственные развалины. Потому что, когда мы проводим экскурсии, самая ближайшая экскурсия я вместе с коллегой проведу 24 мая в 2 часа дня, это суббота. Вместе с коллегой мы проведем экскурсию не только по территории парка и сада Даудари, но и также поднимем наверх, покажем материалы исторические, которые сохранились с тех времен, и в том числе числе небольшой сюрпризик. Коллега покажет предметы, которые были найдены в рамках возобновительных работ.
Ух, даже так?
Да, это небольшой такой скрытый секрет, который мы всегда как небольшой сюрприз преподносим посетителям.
Ой-ой-ой, ну что ж, это будет 24-го, а 17-го?
А 17-го можно будет просто без гида посетить, потому что Ночь музеев – это всегда толпы музеев, толпы посетителей. И вместе с нами будет работать тоже музей «Алдарис» со своей программой. И если вы приедете в Ночь музеев в Даудере, то вы сможете смело провести тут весь вечер, и будет чем заняться, как взрослым, так и детям.
Спасибо. У микрофона была Ольга Михайловича и музей «Даудере». На улице Сергея Эйзенштейна, 59, находится совсем небольшой музей печатных машинок или пишущих, как правильно говорить, заведующий музеем Александр Смирнов.
В обиходе принято уже говорить печатные машинки, хотя чисто по словарному правильно было бы говорить пишущие машинки, потому что пишущая машинка именно пишет, а не печатает. К печатным машинам больше относят эти большие такие заводские устройства, которые печатают именно книги.
Сколько у вас этих машинок?
В данный момент у нас в коллекции, я бы сказал, чуть более 200 штук.
О, так это совсем и немало. А вы их сами ремонтируете, если получаете какую-то такую не совсем в рабочем состоянии?
Если именно для себя, то мы ремонтируем самостоятельно. К нам зачастую обращаются люди с просьбой помочь починить, но, к сожалению, есть как раз таки момент, что у нас действительно их более 200 штук, соответственно, нам сложновато немножко заниматься подобного рода деятельностью.
Да, я думаю, что в скором времени я побываю в вашем музее, а сегодня мы, наверное, только расскажем о том, что ожидает людей, которые придут по этому адресу, улица Сергея Эйзенштейна, 59А, и что они там могут увидеть именно в Ночь музеев.
В Ночь музеев с 7 вечера по полночь у нас будет проходить выставка пишущих машинок в рамках, так скажем, девиза этой Ночи музеев «История о ценностях». Мы расскажем нашим посетителям о том, что для нас, как для нашего музея, ценно, и это не только, скажем так, финансовая или там возрастная ценность, какие-нибудь особо старые экспонаты, например, но и те экспонаты, которые богаты своей историей, которые ценны для нас именно с тем, откуда мы их получили, как мы их получили, как это связано с теми людьми, кто нам их продал или передал, или как это связано с тем, насколько для нас самих это ценно. Например, там будет представлена пишущая машинка, которая была для нас с моей девушкой, с которой мы занимаемся этим музеем, самой первой вообще, в принципе, пишущая машинка, которую мы приобрели, которая появилась как подарок для этой самой девушки по ее возвращению с ее первой морской практики. Для посетителей, которые будут, например, помоложе, для примера для детей, будет интересно посмотреть на пишущие машинки, которые интересны с той точки зрения, как они построены и как они выглядят, например. Будут пишущие машинки из Японии, один экземпляр будет. Будет один экземпляр, который делался для того, чтобы писать на них плакаты. Будут также игрушечные пишущие машинки, которые создавались для того, чтобы маленькие дети могли почувствовать то, каково писать на пишущей машинке, так же самое, как это делают взрослые, только в куда более маленьких масштабах. Ну и, конечно же, будут экземпляры особо старые, на рубеже 19-20 века, например, которые сохранились достаточно неплохо. Будут также экземпляры, которые особо популярны среди коллекционеров пишущих машинок, а также просто разного рода дизайнерских вещей.
Как интересно. А постучать по клавишам можно будет?
Конечно. Специально для этого мероприятия мы подготовим две пишущие машинки специально для того, чтобы посетители могли около них усесться и попробовать себя в роли писателей 20 века. Там будут специально подготовленные листики и бумаги, которые мы будем устанавливать после каждого посетителя, который будет пробовать. Эти листики можно будет взять с собой. Возможно, также будет возможность написать что-нибудь на особых почтовых карточках. Но это будет зависеть от того, насколько у нас типография успеет все подготовить вовремя.
Вы впервые участвуете в «Ночи музеев»?
Мы участвуем в «Ночи музеев» уже второй раз. Мы второй раз меняем локацию и второй раз... Третий. Мы третий раз меняем локацию, третий раз участвуем в «Ночи музеев», да.
Ну, удачи вам. У нашего микрофона был заведующий музеем пишущих машинок Александр Смирнов. Как я уже говорила в начале нашей передачи, мы будем встречаться и встречаемся с теми представителями музеев, которые небольшие и которые не всегда находятся в центре. Одно исключение – это музей Фарфора. Он все-таки находится в старом городе, и заведующая музеем Ильяна Вейнберга. Что интересного смогут увидеть или, может быть, что-то подделать люди, которые придут к вам в «Ночь музеев»?
Ночь музея, сам музей закрыт для посетителей, но у нас позитивный аспект такой, что на первом этаже большие витрины. И в витринах можно посмотреть новейшую выставку «Скуя Браден». Это такой тандем художниц из Латвии Ингун Скуя и из Америки Мелисса Брейден. Такой тандем латышки и американки. Они уже 26 лет живут и работают вместе. И искренне вместе, плеч о плеч, рядом сидя и эскиз делает, и формы лепит вместе, и расписывает фарфоры, делает большие уникальные формы, красивые, скульптуральные и с очень уникальной росписью. Они сами политически активные женщины, они очень тщательно регистрируют, что происходит вокруг в социальном плане, политическом плане, культурном плане, в Латвии, в международном пространстве, и фильтрируют через свои эмоции и ощущения, что они думают, что они чувствуют по этому поводу, и это все выкладывают на фарфор. В фарфор, в фарфоровой форме и на фарфор делают эту роспись. Так что это такой документ своего времени, и в музее можно посмотреть их работы, и новые работы, и уже из давних периодов. Так что 26 лет регистрации своих эмоций по поводу того, что такое жизнь, политическая, социальная, эмоциональная и культурная жизнь в Латвии, в Америке и в мире. Но параллельно с этим Рижский музей фарфора курировал выставку, которая происходит в культур-центре Иманта, в районе Иманта. И нам очень нравится делать выставки районов, культур-центров, потому что там живет очень много людей, и они посещают эти места, и не всегда есть время или желание ехать в центр. В центр едет, если Мухаммед не идет к горе, гора и приходит к Мухаммеду. И коллекции Рижского музея фарфора можно увидеть в этот раз в Иманте, где происходит выставка с названием «Тотский мотивс».
Народный мотив.
Народный мотив, да. И что интересно, выбрали слово «мотив», не «орнамент», а «мотив», потому что всегда ассоциируется этнографический «Тотский зимс» и «Сетнографский зимс». Это орнамент, но орнамент – это очень такое узкое понятие, очень конкретное понятие. Мы выбрали слово «мотив», и под мотив ставим всякие аспекты, которые не ассоциируются, но связаны с народностью, идентичностью и всякими аспектами, что с этим связано, и позитивными, и негативными, дискутабельными, и прекрасными, и так далее. Так
только Латвия?
Только Латвия, да. Вещи из коллекции музея, так что там можно посмотреть те вещи, которые в повседневности в экспозиции не видны, которые хранятся в хранилище. Так что можно съездить в Иманта и посмотреть, как они выглядят в жизни. И это, конечно, и повседневные вещи, как функциональные, как чашки, блюдца и так далее, но и мелкая пластика, скульптура, и декоративные, уникальные расписанные тарелки и объекты искусства. Так что как этот народный мотив воспроизводится в течение нескольких десятилетий, как он меняется и стилистически, и по содержанию. И так можно посмотреть, вспомнить какие-то свои встречи с этой темой в своей жизни, и можно посмотреть, как это происходит в фарфоре.
Это ваш первый опыт создания выставки где-то в районе?
Нет, нет, нет.
Это система?
Это система уже, да. Но был перерыв во время ковида, к сожалению. Да. Но до ковида мы довольно часто делали выставки и Люцема, и Манта, потому что это было связано эти институции Рижской, Рейхсдом, и легче работать так. И нам казалось очень интересно, потому что отдавать коллекцию в какой-то очень известный музей, например, это музей к музею. Но когда музей идет в район и в культурное учреждение, где люди приходят танцевать, петь, смотреть театр и так далее, нам казалось такое очень хорошая такая коммуникация и диалог с обществом.
Спасибо. У нашего микрофона была заведующая музеем фарфора Ильяна Вейнберга. Мне всегда кажется, что коллекционеры – это такие странные люди, потому что, смотря что коллекционируют. Я, например, встречалась с человеком, который коллекционировал кирпичи. Ну, кажется, что там интересного? Нет, там на каждом кирпиче свой штамп. Можно узнать, с какого завода, где, что производили, из каких материалов. Есть коллекционеры, которые коллекционируют утюги. Тоже довольно интересно. Есть моя коллега Илона Яхимович, у которой коллекция зеркал, таких винтажных зеркал, не просто каких-то. Тоже очень интересная коллекция. И историк Мартин Швейсперис коллекционирует в его коллекциях разные предметы. Один из них меня как женщину очень заинтересовал. Это кофейные чашечки с блюдцами или это мокка, как их назвать?
Во-первых, надо понять, что такое коллекционер. Я себя коллекционером не называю.
А,
я себя называю любителем, потому что я собираю то, что мне нравится, а не то, что надо собирать. Коллекционер – это тот, кто хочет собрать всю коллекцию целостности. Это значит, что если он, например, собирает почтовые карточки, то он хочет собрать целую серию этого издателя.
Да.
Или те, кто собирает карточки почтовые штемпелями из каждой, например, Латвии почтовое отделение, которое когда-то существовало. Но есть эта группа людей, которые просто собирают, потому что нравится. И, конечно, из таких собраний возникают коллекции, и в конце концов иногда и возникают целые музеи. Я просто собираю то, что мне нравится. Как я говорю, у всех есть всякие психологические травмы, их надо как-то лечить. Кто-то по лесу ходит, кто-то алкоголь употребляет, кто-то детей заводит и так далее. Я начал собирать кофейные чашки, маленькие чашки, их иногда называют мокко чашами. Но здесь не только для кофе, это и для чая, потому что здесь надо понять, что если ты пьешь зеленый или черный чай крепкий, ты его много не можешь выпить.
Ну,
он должен быть очень маленькой чашкой. То же самое и кафе. И надо сказать, что они возникли в 18-19 веке, когда Англия, скажем так, Европа открыла Индию или Восток, и также был открыт способ создания фарфора и порцелана, и в результате этого начинали делать эти чашки. К тому же было очень распространено их делать очень-очень тонкими.
Да, я обратила внимание, это просто, кажется, возьмешь в руки, и она может где-то треснуть.
Она уже может треснуть, если ты даже смотришь на нее.
Да, такое ощущение.
Ну, это, конечно, было тоже мастерство, показать, насколько тонко можно сделать. Из этих чашек в Англии был целый ритуал. их просто там не могли лить кипяченой воду, потому что сразу треснуло бы.
Это кипящую воду.
Кипящую, наверное. Да. Ее надо сначала чашку положить горячую воду, чтобы она нагрелась, потом на нее лили холодное молоко до половины. И только тогда это очень кипяток, горячий кипяток с настоем чая. И таким образом ты мог бы пить, и тоже этот ритуал, как в фильмах или романах Агата Кристи, там описывают 3 часа одну такую маленькую чашку, я не знаю, 50 граммов или 100 граммов, там может в эту чашку быть 3 часа, пьешь одну такую чашку кофе или чая.
А есть эти кружечки с блюдцами. Откуда они? Наверняка есть и местные латвийские, но, наверное, большей частью откуда-то.
Ну, скажем так, таких делали и делают до сих пор по всему миру. В принципе, каждый фарфоровом заводе, где специально делают обеденные или, скажем так, чайные сервизы, всегда будет такие маленькие и формы тоже. Делают по всему миру, по всем странам, где есть фарфоровые такие заводы. В Латвии или в Российской империи было несколько больших фабрик. Конечно, самый известный монопол – это был Кузнецов, у которого было несколько больших заводов. Можно уже так говорить, не только фабрик, например, Рига, Москва, Волхов и так далее. Также самое старое это было в Санкт-Петербурге, императорский порцеланный завод уже с 18-го, конце 18 века. Еще был Гартнер, фабрику, которую в конце 19 века перекупил Кузнецов. Ну, Риге, конечно, самое известное это был Кузнецов, рижский фарфор, который продолжал функционировать до 2000-х годов, только с другими названиями. Конечно, было еще Essen, немецкий производитель, создавал порцелан. Также были еще несколько очень маленьких фабрик порцелановых, которые даже в Латвии были, но они очень долго не существовали. Лепая была небольшая, Лимбежах была очень небольшая. Есть еще магазин, так бы могли мы сказать, Якше и Ко, которые покупали порцелановые чашки или порцелан из Германии или из других стран, и здесь на месте самые лучшие художники их обрисовали, делали деколт вручную. И они, конечно, и тогда не стоили дешево, и сейчас очень дорого стоят. У них самый главный магазин находился рядом с домом ратуши, в Старой Риге, который, к сожалению, сгорел, как и вся Ратушная площадь и окраины в 1941 году.
И всегда хочется спросить, самое старое, может быть, и можно как-то определить возраст посуды?
Ну, самые старые я бы датировал их концом 19 века.
Это но в вашей коллекции?
Это в моей коллекции. Но, конечно, самые-самые старые – это 18 век, когда в Европе открылись первые фарфоровые заводы. Это сначала Германия была, потом Англия, Франция. Франция своим Лимаж, известной порцелановой фабрикой. В Германии тоже очень много разных есть. Кёнигский порцелановый завод в Берлине. Также, конечно, Розентал и Мейсен. Мейсен самый старый из фарфоровых заводов. И, конечно, эти чашки, ну, их можно определить по стилю, по времени стиля. Но здесь надо также запомнить, что формы же продолжали изготавливать даже в время, когда уже стиль, например, ампир, стиль неорококо, стиль необарокко, или там югенд-стиль, или арт-деко стиль, уже как бы исчерпал свое время, но форма сохраняется. Просто на их начинали положить новые декольты с новыми стилями. И также надо сказать, что эти маленькие тонкие кружки очень были еще распространены после Второй мировой войны. В 60-х годах, 70-х годах они были в моде, и многие коллекционировали, покупали, скажем, целые сервизы. И тоже иногда были случаи, когда используются даже еще довоенные формы. Просто новый декольт поставить. В Латвии мы можем это очень ясно видеть по Рижскому порцелановому и фарфоровому заводу, в котором после Второй мировой войны продолжали изготавливать чайные сервизы. Например, был Рубенс, который потом стал другим названием. Но Рубенс – это довоенное название формы. И он сохранился до конца 50-х годов. Возможно, даже дольше его изготавливали. И даже сейчас есть очень много людей, которым нравится этот тонкостенный порцелан.
Да, и он мне очень нравится, например, очень.
И многие говорят, почему в магазинах настолько всех этих нынешней продукции, что
грубая.
Очень грубая и тяжелая. Но если ты, скажем, человек уже в годах, хочется, чтобы легче было.
Чтобы кружечка была легенькая.
Легенькая, да. Потому что еще без самой кружечки там же будет и вода.
Ну, конечно.
С каким-то напитком.
Ну, да.
И он делает это тяжелее. Так что я думаю, что эта мода не пройдет.
На тонкостенные, да, посуды?
Я думаю, да, потому что сейчас тоже можно, был период, я говорю о Латвии, но в Западе их делали, был период, когда нам привезли из Made in China, скажем, из китайских изделий и так далее, они все были грубые такие. Но сейчас можно и купить тонкостенные, конечно, совсем другой ценой.
Да, ну вот, между прочим, мы говорили, и вы рассказывали все время о Европе в основном, а ведь, в принципе, самые-самые изысканные, вот сейчас китайская продукция, говорят, ну, это типа ширпотреб, а раньше ведь китайский фарфор, он вообще впереди планеты всей.
Ну, Китай – это и место, где...
Это уже.
Да, ну, Китай – это место, где и родился фарфор.
Ну, да.
Фарфор не родился в Европе, он не родился в Древнем Египте, Древней Греции или в древних мирах здесь, в Европе или в ближайшем Востоке. Он родился в Китае. И, конечно, китайский фарфор очень-очень ценится своей тонкостью, своей философией, надо также сказать.
Да, философия.
Ну как, все рисунки, которые на чайных или других посуде, они своим смыслом.
Они несут свой посыл?
Да, они несут свою посылку. Это просто не так красота для души. Да, это красота для души, но с другой стороны, это послание с информацией. Ты должен уметь прочесть эти символы, эти знаки, что означают эти горы, что означают эти леса, или что означают эти люди, их одежду. И также надо запомнить, что в Китае все это писалось вручную. Конечно, у них были так называемые наложные формы, шаблоны,
да.
Но в то же время это была вся ручная роспись. И потому очень важно было там для каждой социальной группы, для каждой, не только как социальная группа богатые и бедные, но и разные отрасли групп. У каждого было священники и чиновники и так далее, и так далее. В Европе это было очень просто. Если это было описано с золотом и так далее, он дорого стоил, конечно, бедняк не мог позволить. Он купил такую же форму, чашку белую, не обкрашенную. И, скажем так, в Европе это могло быть по цене зависеть. Как, если можешь покупать, купай. А насколько я читал, то в Японии, ну, я думаю, что тоже похоже, что даже ты из нижнего социального статуса не мог просто покупать вещь, которая только предназначается для высшего класса и так далее. Тебе могли штраф положить. Это было распространено и в Европе, так называемая на одеждах, где были изданы специальные полицейские городские законы, где было написано, что можно нести аристократу, что можно нести дворянин, что может нести богослужитель, ремесленник, до бедняков. Если, например, служанка носила на улице бархат или там
шелк,
ее могли штраф положить, даже если ей подарила хозяйка эту одежду.
Ах, так, вот так. Ну, так было, да. Но вернемся к нашей коллекции. Каждый, говорят, голландец хочет вырастить черный тюльпан. А что Мартинч хочет приобрести для своей коллекции, чтобы получить большую удовлетворение. Ну вот я смотрю, ну на самом деле очень красивый. Это тоже европейский, это Мейсон, наверное. А что хочется приобрести?
В принципе, ничего.
Они как, сами просятся.
Как я говорил, да, они сами просятся, как я говорил, я не коллекционер.
Да, любитель.
Я любитель. Я покупаю то, что я могу позволить.
Ну, правильно.
И что мне нравится. И в результате этого у меня нет целей там создать коллекции только из Розентала, Мейсона или только из Кузнецова. Если мне нравится, приобретаю. Если не нравится, пусть другим остается. Иногда надо сказать, что даже Кузнецов, царский Кузнецов, есть такие формы или деколты, ну, роспись, которые, ну, не идет к душе. А зачем такое тогда?
Ну, правильно.
Ну, это то же самое, как в одной песне мата и мейта, мейта и маза клейтиня». У мамы есть дочка, у дочки есть маленькая платьица. Иногда другим нравится эта дочка, иногда у других мама, а у других только это платье. Да.
И познакомился со своей коллекцией историк Мартин Весперис. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.